Текст Танугита, глава 16-17. Танугита переводится как «последняя песнь». Это очень важная часть Махабхараты. Это философский текст Махабхараты. В ней очень хорошо излагаются теоретические основы системы Сангхи. Некоторые тексты по форме очень близко к учению буддизма, буддизма Сутраяны. Танугита начинается с того, как Арджуна и Кришна ведут беседу после победы на поле битвы Курукшетра. Арджуна, зайдя как-то во дворец Кришны, говорит, что когда была битва, ты мне явил свою вселенскую форму, Вишварупу, и свой божественный образ. Но все это через некоторое время я утратил, отвлекаясь мыслью. Но я не могу забыть то, что ты мне показал. И снова я возвращаюсь к этому мыслями. Ты скоро уедешь в Двараку. Я хотел бы снова вспомнить то состояние, которое ты мне передал. Если вы знакомы с Бхагавадгитой, этот эпизод упоминается в Бхагавадгите, когда Арджуна проявил малодушие, испугался, не желая сражаться против своих родственников на поле битвы Курукшетра, которые выступили на стороне врага, на стороне Кауравов и Дурьотаны. И его ум заметался, он сказал, я не буду сражаться, и, может быть, я лучше стану отшельником, саньясином, под деревом медитируя. И он был в полном смятении. Арджуна сказал, что твоя природа кшатрия, все они уже убиты своей судьбой, они уже убиты мной. Просто не привязываясь, играй, выполняй свой долг кшатрия. И не будет на тебе никакого греха. Арджуна не мог понять картину мира Кришны. Кришна говорил со своего безграничного видения. Его видение это представляло зажигательной игрой. Битва, кони, стоны, разрубание пополам. Души из одних тел вылетают, входят в другие. Кали танцует на поле битвы Курукшетра. Для Кришны смерть, перевоплощение — это гневные игры богов. Одна жизнь, другая — ничего этого не важно. Для Арджуны все же было не так. Для Арджуны это не было игрой. Для Арджуны это было все всерьез. И Арджуна был в колоссальном смятении духа. Кришна пришел развлекаться на поле битвы. Ему было все равно, убьют или его. Тело — это всего лишь киборг, биоробот для развлечения виртуальной реальности под названием мир, сансара. Душа ведь бессмертна, вылетая из одного тела, она переходит в другой мир, затем подсматривает себе пару, которая занимается деторождением, подбирает себе будущий эмбрион, чрево матери входит. Душу нельзя убить. Кришна прекрасно понимал, что это игры просто заблуждающихся людей, которые стали игрушками могущественных богов, покровителей клана Пандавов и Кауравов. Могущественные боги-покровители клана Пандавы и клана Кауравов решили помириться силами. Для них это тоже было своего рода разминкой. А люди в телах кшатриев, царей и правителей были их ваханами, носителями, через которые они развлекались. Разумеется, люди ничего этого не понимали. Куда людям, ограниченным своими кармами, понять божественные игры? Кришна же, превосходя покровителей богов клана Пандавов и Кауравов, находился в еще более запредельном видении, хотя он ради развлечения принял иллюзорную форму и прибыл тоже на своей колеснице на поле Курукшетра. И когда Арджуна был очень неуверен в себе, Кришна показал ему свою запредельную вселенскую форму, которая пронизывала Землю, галактики и планеты. Многорукую, тысячеголовую, гневные, мирные манифестации иллюзорных тел в облике божеств, сияющую ослепительным светом, ослепляющую, издающую ужасный гром и звуки. И Арджуна некоторое время вошел в колоссальное состояние благоговения и эйфории, получив такую мощную передачу. И получив такой вдохновляющий заряд, он просто пошел сражаться. Кришна ответил Арджуне: «Я поведал тебе тайну, научил тебя великой основе или вечной основе в ее собственном виде». Здесь неспроста Кришна употребляет снова слово «основа», которое так важно у нас в учении Лая-йоги. Кришна дал ему прямую передачу, объединив свою энергию с его собственным сознанием. Кришна говорит: «Но ты этого не воспринял, неразумный, к моему большому огорчению. И повторенное сейчас у тебя в памяти не сохранилось». Фактически, Кришна дал ему прямое введение, выполнив первое правило Лая-йоги. Но за первым должно быть второе – манана, осмысление. За вторым должно быть третье – пребывание. Но по своим способностям Арджуна, как обычный человек, не успел это осмыслить и удержать память, и потерял. Кришна огорчился из-за этого. Он говорит: «Конечно, тебе не хватает веры и мудрости, и я не могу в полноте снова говорить с тобой. Та основа была вполне пригодна для достижения обители Брахмана». Кришна говорит: «Тебе не хватает веры». Веры и понимания. То, что я тебе показал, прямое введение, было вполне достаточно для достижения освобождения, для слияния с Брахманом. Фактически, если ученик в правильном состоянии ума объединяется во время прямого введения с умом гуру и получает подлинное переживание, такого переживания вполне достаточно для достижения освобождения. Все зависит от того, насколько ученик сможет поверить и устранить сомнения и пребывать в дальнейшем присутствии, работая с ним. Имеется в виду, что если правильно посажено зерно, оно обязательно даст всходы. Если вы правильно пестуете мудрость, она обязательно вырастет в вас и устранит препятствия, недоработки и непонимания. Теперь же, исчерпывающее ее изложить еще раз, я не в силах. Ведь о высшем брахмане я говорил с тобой как йогин. Кришна говорит, что больше я не намерен тебе давать такую передачу, поскольку она требует особого состояния ученика и учителя. Но вместо этого я расскажу тебе древнюю историю, и, возможно, ты обретешь веру, уверенность в этом присутствии и пойдешь по другой дороге. Поэтому внимай то, что будет мной рассказано. Итак, он рассказал историю о том, как некий брахман пришел из райского мира, из мира брахманы. И спрошенный святыми йогинами, он сказал следующее. Он рассказал о том, как он встречался с брахманом, пришедшим из мира богов, и беседовал с ним. Брахман сказал: «То, о чем ты меня спросил, Кришна, касается освобождения. Оно рассеивает заблуждение, и из сострадания к живущим я тебе об этом расскажу. Поэтому ты слушай внимательно». Некий риши, предававшийся подвижничеству по имени Кашьяпа, посетил однажды брахмана, превзошедшего двойственность. Он своим тапосом превзошел рождение и смерть. Сущность рождения и смерти познав, он отринул понятия зла и добра, прозревая кармы воплощенных живых существ, странствовал он, как освобожденный, совершенный, спокойный, сдерживающий чувства, сияя счастьем, куда бы он ни явился. Йогин, усмиривший чувства, пребывающий в присутствии, сияет счастьем, куда бы он ни явился. Усмирение чувств и погруженность в естественное присутствие не дается вам просто так. Вы должны над этим потрудиться. Должно быть с вашей стороны усилие в практике, усердие, вера, внимательность и самоотдача. И первое время нет нужды желать уж каких-то необычайных переживаний или опытов. Моя бы воля, я бы даже порекомендовал первые 2 года ученикам не проходить ретриты и даже не медитировать, а просто взращивать намерение, силу воли. Если у вас взращивается непоколебимое намерение, когда у вас есть вера без надежды, без желания получить результатов, эта вера непоколебима. Бывает, мы очень ждем результатов, ждем возвышенных состояний. Ну, когда же они наступят? Вот-вот точно наступят. Ах, не наступило. Но на самом деле это игры разума, в которые играет, продолжает играть наше эго. Я думаю, что это такая как бы разновидность духовного торгашества. Дескать, будут опыты, вот буду вдохновляться идти в дхарму, а не будет, ну, буду ходить в таком как бы уже. Я думаю, здесь не следует заниматься трансцендентным торгашеством, а взращивать безграничное намерение. Есть опыты, нет, я просто следую пути и безгранично и безупречно практикую. Если вы взращиваете вначале безграничное терпение, безграничную волю, то будьте уверены, все нужные опыты появятся. Терпение, воля, целеустремленность гораздо важнее. Ну что толку, у человека были много опытов. Затем он смешал эти опыты с мирским сознанием, затем у него параллельно с опытами пошли желания и собственные кармы, и он их не удержал, и его кармы сбили с пути. Какова ценность таких опытов, я не понимаю. Дело в том, что опыты на самом деле нетрудно получить. Человек берет кетамин и вкалывает его. Опыты обеспечены. Также много других вещей есть. ЛСД. Духи в Барда получают опыты. То есть жить в Барда – это быть в постоянном, непрерывном опыте. Каждый низший дух получает колоссальные опыты. Он может видеть ясно, заглядывать в прошлые жизни других, читать мысли, проходить сквозь стены. Просто его природа такова, как бы он в тонком мире живет. Дело в том, что опыт, как ясность, присущи всем живым существам, имеющим тонкоматериальные тела. Недостаток опыта у нас в мире людей – это из-за того, что у нас грубые физические тела, в котором много земли и много воды. Они инертные, пока вы их не очистили, действительно, опыта не очень получается. Но не в этом дело. Но освобождены ли духи в Барда? Святы ли они? Освобождены ли те, кто получает опыты ЛСД-путешествий? Ничего подобного. Их восприятие расширяется, но не более того. Подлинный же опыт связан с глубиной сознания, зрелостью души и самоосвобождением. Он связан не столько с астральным телом, сколько с каузальным, будхи. Этот опыт осознавания, который гораздо тоньше образов с опытов с образами. И будхи связан с волей, с намерением, силой воли и самоотдачей. Скажем так, если у вас есть безграничная воля, терпение, намерение и вера, это гораздо важнее, чем поверхностные опыты. Вера гораздо важнее. Не следует... Если мы ориентированы на опыты, наше сознание меняется из-за астрологии, состояния пран, кармы и прочих. Сегодня у нас одни опыты, завтра другое состояние, мы в таком неуверенном состоянии. Вера – это же нечто непоколебимое. Вера – это гораздо глубже. Опыты есть, опыты нет, но я постоянно нахожусь в глубоком присутствии самоотдачи. Поэтому на пути дхармы лучше не быть достигателем, а лучше быть служителем. Служитель, он как бы принадлежит чему-то большему, чем он сам. Достигатель, он всегда духовный крохобор. Он тянет энергию на себя и все время замкнут на себя. Он же достигатель. Он стремится к собственному достижению. Но именно вот это понимание собственного замыкает его в эгоистичной скорлупе и на самом деле лишает достижения. Служитель же, он открывается более высоким силам, и он изначально пребывает в более высоком трансцендентальном состоянии. И его личное достижение всегда связано с чем-то, что превосходит его личное частное «я». Благодаря этому он получает очень тонкого уровня опыта. Другими словами, когда ученик пришел первые 2 года, вот не опыты даю я задание ему получить, я ему даю задание хорошо мыть посуду, хорошо ходить на комплексе, вовремя вставать, сидеть с прямой спиной в медитации, быть внимательным при ходьбе и не дать уму своему куда-то убежать. Быть внимательным каждый день и каждый час, и не потерять своего намерения к освобождению. Если первые 2 года он сумеет это сделать, ему гарантированы опыты, потому что всю оставшуюся жизнь он только и будет заниматься, что получать эти опыты. Но если в первые 2 года ему не удастся вырастить это намерение, очистить себя от заблуждений, соблазнов и искушений, ему не помогут маленькие опыты. Он по-прежнему останется духовным слабаком. Духовная сила приходит из силы намерения, воли, терпения, упорства и самоотдачи. Здесь скорее нужно верить в себя, в свою цель освобождения, не ожидая опытов. Именно поэтому у суфиев первые 2 года человек не обучался, а ему давались задания с целью развить терпение, волю и упорство. Дело в том, что опыты должны лечь на подготовленную почву. Вы кое-что должны убрать в себе, изменить в себе. Эта почва должна быть создана. Если эти опыты лягут раньше времени на неподготовленную почву, это не принесет много пользы. Потому что неубранные вещи, они все равно могут всплыть из подсознания. Итак, здесь рассказывается о Кашьяпе. Кашьяпа постигнул, что тому незримый путь ведом, что он общается с незримыми ситхами и богами, держащими диски. Наедине он сидит и беседует с ними, ходит по воле, не связанный как ветер. Итак, Риши Кашьяпа увидел, что Брахман обладает превосходными качествами. Приблизился он к нему и приникнул к его стопам. По обычаю, взирая на него, он поклонился ему до земли. Созерцая этого дивного Брахмана, Кашьяпа был поражен его красотой, качествами и энергией. Он почтил его, как подобает. Брахман ему ответил: «Выполняя различные дела или только следуя чистой йоге, смертные идут различным путем или в мире богов пребывают. Но нигде не было высшего счастья, высшего постоянного великого состояния, вечного, ибо от труднодостигнутого вновь и вновь бывало отпадение. Раньше я следовал недобрым, тяжким путям из-за привычки к злому. Меня одолевали вожделение, гнев, заблуждение и жажда. Снова-снова смерть, снова и снова рождение. Яства различные я вкушал и сосал различные груди, матерей различных. Также разных отцов я видел. Разнообразное удовольствие и страдания. Много раз я терпел разлуку с любимыми и с нелюбимыми общения. Испытывал я утрату богатств и страдания от обладания богатством. От царей и их челяди тяжкие унижения, злостные телесные и умственные заболевания. Испытывал я страшное бесславие, мучительные убийства, узы, падал воды. Испытывал пытки в обители ямы, постоянные недуги, старость, многочисленные неудачи. Многое пережито мной в этом мире было, что возникает от двойственности. Затем как-то настало пресыщение, и я прибегнул к покровительству бестелесного. бесформенного брахмана. Покинул я сущность мира из-за многих и тяжких страданий. Продолжая существовать в этом мире, я стал на такую дорогу, и тогда, по милости Атмана, я здесь достиг совершенства. Я не приду сюда снова до совершенства существ Вселенной. С моей прекрасной дороги на миры я только взираю. О, лучший брамин! Так я этого высшего совершенства вполне достигнул. Отсюда же пойду еще дальше, а затем запредельно дальше. По непроявленному пути брахмана. Пусть у тебя не будет сомнения в этом. Я сюда вновь не приду, в этот мир смертных, подвижник. Я доволен тобою, многопознавший. Скажи, что тебе сделать? Как тебя благословить? Одобряю я то, ради чего ты ко мне явился. Но вскоре я удалюсь, поэтому не теряй время. Твоим почтением я доволен. Поэтому спрашивай, чего хочешь знать. Разъясню тебе досконально. Таким образом, брахман ответил Кашьяпе. Это рассказывает Кришна Арджуне. Тогда Кашьяпа, обняв его ноги, начал задавать ему трудноразрешимые вопросы. Кашьяпа сказал: «Как покидают тело, как его получают вновь, как от мучений сансары освобождается подлежащий сансаре. Как, освободясь от материи, атман освобождается от тела? И, освободившись от тела, как он получает другое? Как плоды дурных и хороших деяний человек вкушает? И где пребывают дела развоплощенного?»
Брамин сказал: «Как указанные вопросы разъяснил по порядку тот совершенный, я передам внемли Варшнея. Если утверждающие жизнь и славу привычные деяния исчерпались полностью при пребывании в этом теле, то погибает жизнь, и побежденный атман противоположным делам привыкает. Извращается разум его, и надвигается гибель. Тогда уравновешенность, силу, время и себя познавший раньше, преодоленный атман во вред себе действовать начинает. Он всякие, крайние, вредные приобретает привычки. Или совсем не ест, или ест слишком много. Принимает испорченный рис, мясо, напитки или несовместимую пищу, или слишком старую, или тяжелое ест без меры. В телесных упражнениях превышает меру или в половом общении. В постоянной алчности к делу задерживает принятое движение. Или к лакомствам пристрастен, или спать днем привыкает. Созревая в неприспевшее время, он расстраивает соки тела. Расстроив свои телесные соки, он заболевает смертельно. Даже решается вешаться или совершить какое-либо иное извращенное дело. От таких дел человека погибает тогда его тело. Каким образом жизнь нарушается, это постигни. Если в теле поднимается слишком сильный ветер, теплота нарушается в теле. По всему телу распространяется она, мешает пранам. Если слишком сильный жар распространится в теле, он жизнедеятельность разбивает, знай это досконально. Тогда уязвленный джива гибнущую плоть покидает. Существо покидает тело, его жизненные узлы рассекая. Тогда я одолевается язвами, знай это лучший дважды рожденный. Рождением, смертью движимы все существа постоянно. Видно, как они покидают тело, бык среди дважды рожденных, и как, забравшись в утробу, они заползают в члены. Подобную муку вновь человек принимает, когда у него раздробятся сустав или там образуется выпарь. Подобно тому, как в пять сутей вступает бытийность.
Тут перевод не очень корректный. В пять сутей вступает в бытийность, скорее можно перевести с пятью элементами соединяется атман.
От холода в расстроенном теле вздымается слишком сильный ветер, который в пяти сутях и в восходящем, и нисходящем токе пребывает. Тогда этот ветер, развоплощая измученного человека, вверх стремится и покидает тело.
Так брахман рассказывает ему тайны перерождения. Человек, полностью покинутый брахманом внутри него, зовется мертвецом. Обычно он познает предметы чувств через течение праны. Также он впитывает жизненные силы, возникающие из пищи, благодаря пранам. Тот, кто действует внутри тела, это вечный джива, душа. Узлы, которые находятся в теле, соединяя то или иное, называются марма, так говорится в шастрах. Когда эти узловые связи разорваны, расторгнуты, то возникающие оттуда токи праны, вступая в сердце, препятствуют сатве. Тогда существо, хоть и в сознании, но ничего познавать не может. Его познание словно окутано тьмой, когда узловые связи окутаны. Таким образом, душа, лишенной пристанища, треплется ветром, производит много ужасных тяжелых вздохов. Выступая, он сотрясает быстро бессознательное тело, затем покидает тело, окутанное своими делами. За ним следуют те и другие, хорошие, чистые и злые. Добродетельного прозревают по знакам. Ясновидящие, глазами знания обладая, его замечают. Совершенные ситхи прозревают божественными глазами душу покидающего тело и того, кто проникает в следующую утробу, принимая рождение. Область деятельности душ – это земля, где существа пребывают. Здесь все воплощенные за содеянное, хорошее или дурное, получают. Благодаря своим делам они достигают высокого или низкого положения. Совершившие недоброе здесь отправляются за свои поступки в преисподнюю. Убийственно – это злая дорога. И здесь потомков ману принуждают к страданиям. Крайне трудно освободиться от этого. Этого следует очень беречься. Когда при перерождении изображают низшие миры, то на картинах древности есть такие картины, где злые демоны распиливают грешника, поджаривают его где-то на костре и так далее. Но это не обязательно только так. Поскольку миры безграничны, и распределение душ в барда может происходить в соответствии с кармическим видением. А как вы знаете, сколько людей, столько и кармических видений. К примеру, один из миров, который может переживаться в барда, может выглядеть в виде огромного эскалатора, по которому поднимаются души. На вершине этого эскалатора могут стоять духи-охранники в униформе, которые проверяют состояние сознания различных душ и распределяют их, что-то вроде гигантского приемника-распределителя. И в соответствии с кармами говорят, куда какой душе. Некоторые души идут вверх, некоторые идут по срединному эскалатору, некоторых отправляют вниз. И поскольку души находятся в полукоматозном или полубессознательном состоянии, у них нет выбора. Охранники, обладая большой ясностью и преуспевшие в своем служении, как бы, без труда сортируют эти души, анализируя их сознание или рассматривая знаки, которыми обладают эти существа. В основном это существа барда, только-только оставившие тела и не знающие, куда им деваться в новом мире. Охранники сканируют их сознание и быстро распределяют по различным мирам. Существа сами находятся в полузабытии, как бы, они в шоке, еще не понимая законов нового мира. Только тот, кто обладает большой духовной силой, может выбирать свободно собственное рождение. Вместо того, чтобы ехать на эскалаторе в барда, он может просто изменить кармическое видение и выйти из этого состояния. Ему не нужно слушать охранников. Он может их усмирить или просто исчезнуть из этого мира, поскольку его разум обладает большим сверхсознанием. Однако это только возможно в том случае, если его сознание тонкое и более широкое. Как правило, в мирах барда действуют законы магии, законы псифизики. Тот, у кого сознание сильнее, он способен подчинять более слабое сознание. Градация живых существ в основном связана с уровнем сознания. Более высокое сознание — это эквивалент более могущественного и более свободного сознания. Как правило, охранники в подобных мирах выполняют волю старших духов, управляющих локой. Старшие духи, управляющие локой, то есть данной местностью в тонком мире, выполняют волю божеств, которые контролируют дайные локи. Сами божества в локах не живут. Они действуют через старших духов, периодически давая им даршины в видениях или материализуясь в их мирах. Старшие духи также сами не выполняют никаких функций. У них множество различных помощников. Таким образом, в тонких мирах существуют свои системы взаимоотношений и иерархии. В зависимости от того, каким сознанием обладает живое существо, оно общается с теми, кто близок ему по уровню сознания. В основном, если это человек, не занимающийся духовной практикой, он не управляет в этом состоянии своей судьбой, и у него очень мало свободы воли. Свобода воли ичха-шакти в основном связана со способностью проявить некоторые силы. Осознанность, волю ичха-шакти, силу действия крия-шакти, силу могущества айшвария-шакти. Но люди, не занимающиеся практикой, как правило, в этом состоянии беспомощны. То есть духи приходят за ними и просто как бы их берут и уволакивают. Они не в состоянии чего-то сделать. Если это возвышенный святой, духи просто к нему не могут подступиться. К нему подходят более возвышенные существа, божества или тех, кого называют дева, ангелы. Если это полностью просветленное существо, то такие божества приходят не управлять им, а приветствовать его, зная, что они не могут давать ему наставления или повелевать. Они могут только приветствовать его и выказывать знаки почтения. Но если это не святой и не практикующий, то, разумеется, они его не приветствуют и не выказывают знаки почтения. Они его просто как бы говорят, если это человек, обладающий заслугой, говорят, ну пойдем за нами. А если это человек, не обладающий заслугой, то за ним приходят весьма низкие духи, ямадуты, слуги ямы. И они ему не говорят, типа даже пойдем за нами. Крючьями захватывают его душу, так может видеться визуально в тонком теле, и волоком тащат. Итак, восходя, эти существа пребывают в этих мирах, о которых извещают Писания. Далее Брахман говорит, «Выслушав меня чистым разумом, ты постигнешь звездные миры, там, где сияет лунный диск. Постигнешь тот мир, что своим блеском озаряет диск солнца. Знай, это область людей, чьи деяния чисты». Что это за миры он описывает? Он говорит о Чандралоке и Сурьялоке. Мир Луны, он называется еще Питрилока, или мир ушедших предков, астральная область высокого уровня. Мир Солнца, или мир Бога Сурьи, это каузальная область, или область чистого света, доступная возвышенным существам. Когда же исчерпаются все их дела, они нисходят снова и снова. Здесь различаются высшее, среднее и низшее небо. Но и там нет полного удовлетворения от созерцания звезды, сияющей счастья. Вот так по отдельности разъяснены тебе все эти пути. Затем я расскажу тебе о попадании в чрево. Тело представляет собой киборг, совершенный биоробот, который оживляет душа, представляющая собой тонкое тело с заключенными в нем атманами Будхи. Когда мы ходим, едим, одеваемся, происходит такой процесс, что душа, заключенная в теле, как бы используя совершенный такой биоинтерфейс, произвольно управляет телом, научившись этому еще в детстве. Когда мы были детьми, мы не совсем умели управлять телом, из-за того, что еще навыки не закрепились. Но постепенно мы научились управлять им в совершенстве, так что забыли о том, что наше сознание не есть тело. Благодаря такому совершенному управлению сознание сильно припечатывается как бы к телу. Когда живая душа перерождается, она исходит из тела в виде сизого облачка. Она из него исходит не сразу. Некоторое время она находится внутри тела, зависает над ним, или прана находится в центральном канале. В течение 3 дней прана, находясь в центральном канале, вообще не проявляет себя, и только спустя 3 дня душа отделяется, начиная странствия по различным уровням барда. конце концов, эти странствия приводят душу в тот уровень, с которым она связана. И от того, на какой уровень вы попадете, зависит от того, как вы ведете себя сейчас. И, разумеется, как вы думаете и практикуете. С этой точки зрения все мирские цели бессмысленны, поскольку они не преследуют целью очищения сознания и попадания в более высокие миры. Попав в более высокие миры, душа некоторое время проводит там. Поскольку время в тонком мире существует так же, как свет солнца и луны, восприятие времени в тонком мире длится иначе. Считается, что время в тонком мире длится столько, сколько длится познавательный акт или ситуация. В мирах богов считается, что один мир – один день мира богов равен нескольким годам в мире людей. Поэтому жизнь в мире богов по человеческим меркам может длиться от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Это происходит потому, что боги за короткое время успевают прожить очень много событий. Они проживают очень много событий за короткое время благодаря колоссальной ясности, погруженности, созерцательности. Бывает так, что когда сидишь в ретрите месяц или три месяца, и ум очень тонко работает, кажется, что прошла целая вечность. И за три месяца ты прожил столько, сколько не проживал за 10 лет. Примерно это напоминает состояние сознания в мире богов. Если человеку не хватило заслуг отправиться в мир богов, он отправляется в мир предков, где встречается с духами предков. Духи предков, связанные с ним по родовой карме, родовой линии, прабабушки и прадедушки, которые иногда наблюдают за тем, как он здесь живет, в этом мире, встречают его и представляются ему, объясняя ему устройство мира, кто в этом мире является Мандалишваром и примерно как в нем можно жить. Живые существа в мире предков могут жить очень похоже, напоминая так же, как живут в этом мире. Там у них могут быть собственные дома, дворцы, участки земли, утварь, даже еда и все что угодно. Однако это все тонкоматериальное. К примеру, там можно вкушать пищу, но не чувствовать ее вкуса так, как в мире людей, а чувствовать насыщение праной. В тонких мирах все эти вещи существуют только как ментальные отпечатки, образы. Так же, как человеку при жизни могут сниться дома, дворцы, ландшафты, и он может в них гулять, так же и духи предков живут в подобных мирах, в подобных виртуальных реальностях, созданных только их сознанием. В зависимости от того, насколько было развито воображение и сознание, они живут в такой обстановке и местности, которая позволяет их иметь их сознание. К примеру, когда один астральный путешественник исследовал астральный мир одной ушедшей женщины, она ему рассказала, что иногда она встречается со своим мужем. Но в область ее мужа ей трудно попасть. Астральный путешественник был живым человеком, и он заинтересовался областью ее мужа. И когда он вошел в тонкую область ее мужа, он увидел, что муж был высокоразвитым духовным человеком. И его мир в тонком теле состоял из очень множества интересных лабиринтов, дворцов и геометрических форм. И он сказал: «Твой муж был высокодуховным человеком, но скрывал это. Его мир очень сложен, поэтому ты не можешь пока часто в него попадать». Проведя некоторое время в мире предков, живая душа начинает тяготиться этим миром, поскольку хоть он может быть и спокойным, и прекрасным, если было накоплено достаточно заслуг при жизни, но душе, если она еще не отмыла свои кармы, не хватает динамики, не хватает раджаса и пережитых впечатлений, ее снова тянет грубым удовольствием к раджасу, и она начинает подумать, как переродиться в мире людей. Души в мире предков обладают ясновидением, помнят прошлые жизни, знают немного свое будущее и даже могут на него влиять, поскольку там все обладают некими ситхами. Если уровень души высокий, она может созерцать, находясь в мире предков, и подниматься выше в мире богов, при условии, если она действительно научилась очень тонко созерцать. Ей нет нужды воплощаться в мире людей, она может подниматься из одного уровня другой все выше и выше, вплоть до абсолютного освобождения. Но таким образом подниматься могут только очень опытные в духовной практике души. Но другие души, находясь в мирах предков или в невысоких мирах богов страсти или чистых землях, начинают чувствовать, что у них застой в духовном росте. Все живые существа в этих мирах понимают необходимость духовного роста, и все занимаются самосовершенствованием и духовной практикой. Все понимают важность духовного роста, хотя каждый по-своему. Если душа чувствует, что у нее застой, и она не может подняться только созерцанием, ей нужен грубый опыт и нужен раджас, она советуется со своим духовным наставником этого мира. Духовный наставник рекомендует ей, к примеру, воплощение в мире людей в подходящее время. Тогда душа начинает заниматься поиском пары, будущих родителей. Погружаясь на уровне тонкого мира, она вновь и вновь просматривает кандидатов в родители. А когда люди в мире людей занимаются, не подозревая сексом, зачиная ребенка, то такая душа начинает приближаться к ним, пытаясь установить связь. И бывает так, вокруг одной пары, занимающейся сексом, вьется 5-6 душ, которые подбадривают ее или думают, ну, у них все должно получиться. И у них уже как бы есть очередность, что кто-то должен воплотиться. И у них есть, они выбирают, кто именно войдет в утробу, войдет в члены, в утробу будущей матери и в члены тела будущего ребенка. И когда зачатие удачное, устанавливается связь, и такая душа из тонкого мира постепенно начинает перетягиваться в утробу матери и все больше закрепляется в ней. Она прощается с тонким миром, с духами предков, с астральными обитателями и друзьями, и постепенно предвкушая жизнь в физическом теле, уже все больше и больше поглощается утробой матери. И она примерно знает, как она проживет свою жизнь и что ее здесь ожидает. Она предвидит различные трудности, но она понимает, что это необходимо для ее духовного роста. Самое печальное, что при рождении она все это забывает, поскольку шок от соприкосновения с телом и грубой материей оставляет очень мало шансов все это вспомнить.
Oh.